В эфире программа «Время истины» в студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте, основные темы выпуска.
Преображение Господне, великий двунадесятый праздник, отметила Русская Православная Церковь.
Продолжается реставрация Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
В Ростове-на-Дону открылась выставка, посвященная любви к родной земле.
Об этом событии сообщают три евангелиста – Матвей, Марк и Лука. На горе Фавор Спаситель явил славу своего божества.
Великий двунадесятый праздник Преображения Господня наша съемочная группа побывала в Преображенском храме хутора Обуховка.
Высота 700 миллиметров, длина 900. Александр Пахомов построил уменьшенную модель Преображенского храма за несколько месяцев. Материал местный – обуховский, вишня и береза.
Делаю макеты храмов православных. Особенно нравится мне наш храм Преображения.
А вот и сам оригинал – почти 60 метров в высоту. Настоятель протоиерей Николай Дяур служит в нем вот уже 29 лет. Знает все его особенности и даже все его раны.
Много было следов и в храме, и в дверях, и на стенах храма от этих снарядов, во время боевых действий, во время Великой Отечественной войны.
Преображенский храм в 19 веке строился благодаря усилиям местного казачества. Поэтому здесь так много памятных знаков. От этой таблички на воротах до надписей под старинными иконами. Но вот начинается богослужение. Народ созывает ударом колоколов. Престольный праздник Преображения Господня в Обуховском храме. Повод поговорить о любви человека к его дому и родной стране. О любви к Богу.
В этом году Преображенскому храму исполняется 150 лет. Здесь молились несколько поколений. И даже в годы гонений храм не был закрыт. Местные жители отстояли его.
Храм пытались закрыть несколько раз. Не получилось. И сейчас он в своей изначальной красоте. Служба архиерейским чином. В этот день все вместе вспоминают о чуде преображения на горе Фавор. Бывший в тот момент с Христом апостол Петр в своем соборном послании призывает христиан к особому старанию. Преображение человека, как усилие его воли на пути к Богу. Более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, сообщает один из наиболее пылких апостолов. И в этом старании нет малого дела. Екатерина Ивановна готовит праздничный трапезу. В Преображенском храме трудится 20 лет. К вере ее привела мать.
Мама нас водила, когда нам было уже лет по 10. Вот. Каждый вечер занималась с нами, читала нам молитвы. Мы стоим, молимся, она сидит, читает молитвы, мы повторяем, и стала водить нас в храм.
Слова апостола Петра об избрании человека Богом в этот день прозвучали особенно еще для одного участника богослужения. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рукоположил в сан пресвитера диакона Геннадия Третьякова. Здесь возглас «Аксиус» достоин. По сути, напоминание не только об ответственности, но и о том доверии, которое Бог оказывает своим чадам. И в проповеди митрополита Меркурия «Преображение – цель жизни человека, в основе которой – любовь и сострадание к ближнему». Как и по слову апостола Петра, вера ведет к братолюбию и Царствию Небесному.
Теряя общение между собой, мы теряем сопричастность друг к другу. И в этой потере этой сопричастности мы теряем присутствие Бога в своей жизни. А это та скрепа, которая нас соединяет вместе, которая делает нас народом Божиим. И потому сегодня, прославляя преобразившегося Господа, умоляя Его не лишить и нас небесной славы Своей, сделать нас сопричастными этому торжеству, мы должны просить Господа не лишить нас и мягкости нашего сердца, не лишить нас милосердия к людям, сострадания и внимания, которые и делают нас сопричастниками этой божественной славы.
А это долгожданное освящение плодов. Фрукты местные, выращенные жителями хутора. Живое воплощение воспоминаний о рае. Еще одно указание на усилия, которое должен приложить человек, желающий собственного преображения.
Молодые приходы Ростова только начинают свое развитие. Сейчас на месте будущих больших и маленьких стоят временные постройки, в которых регулярно совершаются богослужения. В ходе рабочей поездки новые приходы железнодорожного района посетил глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Владыку митрополита сопровождали благочины приходов Западного округа, секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по городу Ростова-на-Дону протоиерей Иоанн Осяк и заместитель главы администрации железнодорожного района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Юрий Сураилиди.
Митрополит Меркурий посетил территории будущего строительства храма в честь Донской и Владимирской икон Божьей Матери. Правящий архиерей дал настоятелям приходов иерею Василию Черевко и иерею Валерию Минину указания по вопросам будущего строительства. В рамках поездки его высокопреосвященство посетил источник преподобного Серафима Саровского в ботаническом саду Донской столицы и совершил в нем освящение воды.
Освящение и установка креста и купола храма в честь святителя Николая в селе Греко-Тимофеевка Матвеево-Курганского округа.
Чин освящения совершил благочинный округа иерей Игорь Миляев. Для сельского храма святителя Николая Чудотворца 2014 год стал временем возрождения. Настоятелем прихода иереем Георгием Светловым была проведена значительная работа по обновлению храма. Заменены предметы внутреннего убранства, установлен иконостас предела святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который ранее был передан из Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
В процессе реставрации Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы необходимо учесть каждую деталь. Каждый новый шаг в деле восстановления главного городского храма несет свою функцию и влияет на целостность облика храма.
Рассказ об одной из таких деталей в нашем следующем интервью.
Их роль особенно хорошо заметна во время кульминационного момента литургии – Евхаристии. В солнечное утро в храм пробиваются яркие лучи солнца. На данный момент в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы началась установка новых окон. Прежние были сделаны из металла, быстро промерзали и влияли на сохранность здания.
Здесь собирался конденсат, то есть влага от наружного холода и то, что какая копоть поднималась от свечей. Все это текло по окнам, по росписи, происходило замыкание. Ну, то есть ситуация не очень хорошая.
Нынешние окна сделаны из дерева, порода лиственница.
Это одна из твердых пород, наиболее не подверженной всем влажностным, температурным деформациям, расширениям. Ее не ведет, не крутит, она сохраняет свой вид надолго.
Кроме того, специалисты обратились к новым технологиям.
Это двухкамерные стеклопакеты, непромерзаемые, и покрытие современными пленками, которые отражают ультрафиолетовые лучи, что дает в летнее время задержки тепла снаружи и в зимнее время отражение тепла внутрь, то есть сохранение тепла.
При этом окна выполняют в том числе и декоративную функцию.
Их форма, она повторяет как архитектурный стиль и декоративные элементы фасада, которые тянуты вот вокруг окон. Это все симметрично, то есть так, как было изначально.
Еще один вопрос – их сохранность в ходе восстановительных работ.
Монтируется, составляется из трех частей, все герметизируется, защищается. От холода, само дерево, от штукатурки. После установки мы герметизируем и оклеиваем мембранной пленкой, которая не даст нам возможность их сохранить во время реставрации.
Всего в Ростовском кафедральном соборе установят около 70 окон. В настоящий момент решается вопрос о будущем уходе за этой деталью уже в процессе эксплуатации.
В этом году он опять объединил детей, чтобы заложить в них основы веры и любви к родине, к традиционной культуре Дона, а также обучить особенностям армейской жизни. Завершилась смена казачьего детско-юношеского военно-патриотического лагеря «Предтеченский городок», который расположен в пригороде Азова.
На торжественном закрытии лагеря собрались руководители и воспитанники «Предтеченского городка», офицеры спецназа ФСБ, представители Донского казачества и наша съемочная группа.
Я только могу радоваться, что этот лагерь живет и развивается. С Божьей помощью, с помощью и администрации, и правоохранительных органов, но самое главное, наших церковных, православной церкви, развивается казачество, развивается все то, что мы здесь видели. Я очень рад, что на территории города именно есть такой лагерь, куда дети могут приехать и в летнее время в себя вобрать все то ценное, что дает история, что дает православие и что дает вообще дух российский.
Здесь три компонента заклада. Первосвященство, оно должно работать с детьми. Без этого просто лагерь нам не нужен. Без этого нет основы. И вот самое главное событие, Я бы хотел, чтобы этих молодых людей, начиная с такого возраста и выше, главное событие в жизни в течение недели было литургия. Отсюда все идет. Очень важный компонент – мужчина должен быть сильным. Вот. Поэтому здесь закладывается традиция воинских боевых искусств. Вот удалось как-то вот сохраниться носителем культуры воинской боевых искусств казачества, так называемый спас. И такие носители есть, они передают им свои традиции. Это важно для развития. Там очень много игр, очень много таких вот вещей на смекалку, на сообразительность, на выносливость. Это здорово. И третий элемент, который мы здесь закладываем, это экстрим и еще труд. Здесь человек должен работать. И вот он должен быть хозяйственником, заниматься хозяйством. Мужчина должен уметь все делать своими руками.
На торжественный спуск флагов стоять смирно!
Появляется все больше и больше таких лагерей. Они себя по-разному называют, но тем не менее под эгидой церкви и военных структур.
О чем это говорит? Это говорит об одном.
Вперед пример?
Что мы на правильном пути.
Слава Господу Иисусу!
Воин и слава!
Восемнадцатого августа исполнилось 22 года со дня создания 7-го отряда специального назначения «Росич». В праздничных торжествах принял участие духовник отряда, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Андрей Немыкин.
Боевой путь, пройденные совместно тяжелые испытания, тяготы и лишения сплачивают коллектив, все работают. Не как спортсмены в личном зачете, а на коллектив. За это время государством отмечены 7 человек званием Героя Российской Федерации. 6 из них посмертно. Более 400 награждены государственными наградами Российской Федерации.
Праздник одной большой семьи. На день рождения отряда «Росич» съезжаются спецназовцы со всех точек России.
С Саратова приезжают, с Москвы, отовсюду. Здесь мы встречаемся раз в год, это точно. Общаемся и видим, как отряд развивается, живут бойцы. Что-то передаем, опыт свой. Потому что мы еще все служим. Чаще сам служу в Грозном. Вот приезжаю, солдатам что-то передаю, рассказываю, показываю какие новшества.
18 августа – дата, ставшая исторической. В этот день с гордостью вспоминают героев Росича, положивших свои жизни, защищая Родину.
Благословен Бог наш, всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешитель души, Сын и Звездесный, и вся исполняя, и сокровища благих, и жизнь не погасилю.
Россия – страна уникальная, знаете почему? Потому что она каждому дает право жить и веровать, как он хочет. Но не посягать на наше национальное духовные устои.
Слова поздравлений, чествования отличившихся и благословения духовного отца, помогающие спецназовцам в самые непростые минуты. Торжественность 22-й годовщины со дня создания 7-го отряда специального назначения «Росич» и в показательных выступлениях бойцов спецназа.
В греческой диаспоре состоялся вечер, посвященный монастырю Панагия Сумила. Мероприятие провели региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество донских и приазовских греков ТАНАИС» и ростовская местная национально-культурная греческая автономия.
В качестве почетных гостей и выступающих присутствовали представители Ростовской-на-Дону епархии, администрации Ростова-на-Дону, научной элиты города, национально-культурных объединений Ростовской области, а также представители общественных организаций и молодежных объединений. Репортаж Евгении Шатиловой.
Панагия Сумила – один из древнейших сохранившихся монастырей. Он находится в Турции, неподалеку от города Трабзона. В этом монастыре хранилась икона Божией Матери, написанная апостолом Лукой еще при жизни Пресвятой Богородицы. 15 августа православные всего мира чтут образ, совершая паломнические поездки к монастырю, где долгое время пребывала чудотворная икона. Не забывают о празднике и те, кто находится в тысячах километров от святыни.
Для греков Панайя Сумила есть символ веры. Символ веры в Христа, символ самой нашей православной веры. Поэтому сегодняшний день мы не могли остаться в стороне. И вот сегодня совместно с духовенством мы проводим такую мини-конференцию, которая посвящена вот иконе Божьей Матери, которая называется Панайя Сумила или Госпожа Понта.
Монастырь расположен на горе Мела. Путь к нему не близок. И тот, кто его преодолевает, рассказывает, что время там будто бы останавливается. А человек, приступающий к таинству Святой Евхаристии в этом месте, достигает момента абсолютного счастья.
Все, кто в этот день был там, все причащали себя. А вот главное условие для всех – вера. Без этого ничего не будет.
Сегодня, глядя на счастливые лица паломников, которые молятся, причащаются в монастыре Панайя Сумила, трудно представить, что около 100 лет божественная литургия там не совершалась. Благодаря стараниям человека, который проживает на Донской земле и много делает во благо Русской Православной Церкви, в этом святом месте вновь стали возноситься молитвы Господу.
В 2012 году там состоялась божественная литургия, которую отслужил патриарх Варфоломей, были представители духовенства практически всего мира. И за это я хочу сказать низкий поклон от всех вам в Начесавиде за то, что вот такое чудо случилось, и оно продолжает каждый год случаться.
Основанный монахом Варнавой 17 столетий назад, монастырь стоит и по сей день. Ни греко-турецкая война, ни почти вековой запрет на богослужение не стерли с лица земли место, где пребывала чудотворная икона Пресвятой Богородицы Панайя Сумила, что в переводе означает «Всесвятая с горы Мела».
Но жива и Святая Русь, жива и Византия. И где она живет? В наших с вами душах, сердцах. В наших храмах, в наших богослужениях.
Чудотворная икона была перевезена в Грецию, где пребывает в новом монастыре Панайи Сумила, близ города Верия.
В Ростове-на-Дону открылась выставка, посвященная любви к родной земле. Ее авторы – молодые художники, которые объединились, чтобы с разных сторон показать облик Отечества. О результатах совместного творчества в нашем следующем сюжете.
Три молодых художника – выпускники Ростовского грековского училища. Денис, Софья и Гамлет открывают свою первую совместную выставку. Их творческий союз «Возрождение» – наследник традиционной школы живописи. Их манифест – «Вперед к реализму».
Мы в процессе своего творчества вместе как бы становились. То есть кто-то был постарше, кто-то с одной школы, кто-то с другой. Но у нас было единое начало. И мы просто в процессе своего творчества объединялись по интересам. Позже это выросло уже в движение. Сейчас это уже есть какой-то результат.
Сегодня они уже студенты Российской академии живописи Ильи Глазунова. А это серьезное основание, чтобы начать разговор о современной отечественной культуре. Уже в самом названии выставки «На родной земле» положена цель – возвращение к истокам. Какие это истоки, говорят сами художники.
Любовь к самому дому – все очень просто, и в то же время очень сложно. Наш патриотизм, который вливается не только в изображение церквей, но и сама любовь к краю. В этом же тоже заключается, ведь Бог, Он повсюду.
Предметы мира видимого – картины российской истории. В художественном творчестве они притворяются в новое бытие. Вот эпизод времен гражданской войны. В свете размышлений современников о русской смуте 20 века картина носит скорее не исторический, а историосовский характер. В ней – духовный смысл происходивших на родной земле событий. Вот «Азовское сидение». Все – работа Дениса Каширина. Рядом картины малой родины Софьи – Пятигорск. Это уже не просто пейзаж, а идея памяти, возникающая в сумеречной дымке времени. Метафизическое возвращение на родину при помощи творчества. А возвращаться давно пора. Слишком много времени прошло.
Мы как-то пересеклись в том плане, что все-таки церковное, духовное искусство это тоже реализм в каком-то смысле. Но это реализм иного порядка, где показывается реальность духовная. Но это реализм, который обращается к теме истории, к теме культуры, к теме души человека, его поисков, его устремлений, его какого-то, может быть, действительно, ну, взывает к самому высшему, что есть у человека.
Картины русского мира красочны и многообразны. В работах Гамлета Папаяна его собственная родная земля – Армения. А ее связь с Ростовом – армянский город Нахичевань – был основан в 18 веке Екатериной II на Дону, рисует образ неделимого целостного братства.
Все-таки творчество, поэтому что-то можно увидеть на улице, изучать, материалы, все это накапливается, создаются маленькие наброски под черкушки. Это можно в любой момент взять небольшой кусочек листа и на нем что-то найти, и это скорее нужно запечатлеть.
И все трое говорят об одном. Художник всегда в ответе за свое творение. А это главная черта русской христианской культуры. Екатерина Рачкова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон», православный.
Мы еще раз обращаемся к основной теме выпуска – к празднику Преображения Господня. Фотоконкурс «Преображение сердец» 2014 состоялся в Донской столице.
Его организаторы – молодежный актив Старопокровского храма Ростова при поддержке отдела по делам молодежи миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии. Победители конкурса были награждены в трех номинациях. На фотовыставке лучших итоговых работ побывала наша съемочная группа.
Не каждый день можно увидеть на одной из главных улиц Донской столицы такую живую дискуссию. Обычные прохожие становятся членами жюри. По словам организаторов фотоконкурса, его главная цель – это…
Желание для начала показать нашему миру, что в церкви живет молодежь, что она живет полноценной активной жизнью. И это совсем не место для сбора бабушек, а на самом деле место, в котором начинается жизнь. И вот этим фотоконкурсом мы хотели показать многогранную жизнь молодежи в храме, молодежи в церкви, ее активность, ее деятельность, ее отношение к миру.
Это фото было сделано в 2014 году. На нем Ольга Фатьянова с подругой на празднике 9 мая. По словам участницы конкурса, этим кадром хотелось привлечь внимание ростовчан к памятным мероприятиям.
Мы все делаем одно дело. В любом случае, все эти фотографии просто показывают, что мы есть, вот, что мы работаем, делаем что-то хорошее, доброе. И призваны показать нас, молодежи, чтобы молодежь тоже участвовала в наших мероприятиях.
Участники конкурса – это молодежь храма в Донской митрополии. Все те, кому интересно фотографировать. На кадрах запечатлены молодежные встречи, поездки, мероприятия. Все то, чем живет православная молодежь.
Для многих действительно это открытие. Люди, глядя на эти фотографии, знакомятся с тем, что вообще существует такое понятие, как православная молодежь. Что они живут в храме, что им жить интересно, что у них проходят какие-то мероприятия, события и откликаются. У нас даже пришедшие гости нашей выставки, они просят некоторые фотографии даже приобрести. Настолько они им запомнились, как эта яркость, которая видна в глазах тех людей, которые на этих фотографиях изображены.
Преображение Господне – это тот праздник, который говорит нам, к чему мы должны стремиться. Для участников работы над этими снимками не просто возможность самовыразиться, но также по-своему послужить Богу и Церкви. Марьяна Баштовая, Ольга Казанчан, Константин Яковлев, телестудия «Дон православный».
На этом наш выпуск завершен.
Подробности доступны на сайте Ростовской-на-Дону епархии, ростовепархия.ру, на сайте телестудии Дон Православный, donprav.tv.ru, а также на медиапортале Донской митрополии, dm-portal.ru.
Мы с вами прощаемся до следующей недели.
В студии были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Всего доброго и до встречи. Нашу программу продолжит рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте, друзья! Хотел поднять одну этическую тему, с которой мы сталкиваемся практически ежедневно, но которая даже сегодня вызывает неоднозначную оценку среди верующих людей. Это, пожалуй, одна из немногих этических тем в истории церкви, которая всегда имела два противоположных мнения. Речь идет о милостыне. Как-то в беседе с одним моим другом мы заговорили о подаянии и нищих. Друг был не бедного десятка, да к тому же с большим сердцем. Он подавал всем, кто просил, и полагал, что Бог сам знает, на что пошли эти средства. О мошенниках среди нищих он говорил примерно так. Мера ответственности того, кто подает милостыню, заканчивается после того, как милостыня подана. Далее все на совести просящего. В общем-то, позиция благородная и понятная, тем более, что есть четкие указания в Евангелии от Луки. «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». И полагаю, на этом в большинстве случаев дискуссия бы и закончилась. Однако, люди, маломальски знакомые с историей церкви, помнят небольшой отрывок из другого памятника древнехристианской церкви, который свидетельствует о том, что не все так однозначно.
Одним из самых древних христианских письменных памятников является учение 12 апостолов, сокращенно «Дидахе». Текст был создан в конце первого века и по преданию составлен самими апостолами. В ранней церкви «Дидахе» входил в состав священных книг Нового Завета. Книгу читали в церквях во время богослужения. В одной из глав книги говорится о подаянии и творении милостыни. «Дидахе» учит: «Пусть запотит милостыня твоя в руках твоих, пока не будешь знать, кому даешь». Этот текст лег в основу целой традиции так называемого «разумного подаяния», которая предполагает, что подавать человеку бездумно не следует, так как эти средства им могут быть употреблены на злые дела или на развитие таких пороков, как лень, тунеядство, попрошайничество, пьянство и так далее.
Таким образом, мы имеем две аргументированные и основанные на священных текстах традиции. Одна полагает, подавать надо всем и всегда, так сказать, невзирая на лица. Другая требует тщательного исследования, кому и на что ты подаешь. Вот тут надо уточнить. Речь идет не о самом милосердии, не о принципе творения добра, а именно о конкретной парадигме, когда денежные средства одного человека безвозмездно переходят во владение другим. И проконтролировать расходование этих средств уже не представляется возможным. Ведь очевидно, что дать реальный кусок хлеба голодному, перевести старушку через дорогу или уступить место в транспорте – это нравственные поступки, безопасные для обеих сторон. Хотя даже и в этих случаях мозг отключать не следует. А то получится, как в том анекдоте про тимуровцев, которые тайно порубили все деревья возле дома старушки, чтобы у нее были дрова на зиму. А вместо «спасибо» старушка побила их палкой, ведь у нее было центральное отопление. Кстати, те, кто выступает за легализацию автаназии, то есть искусственного прекращения жизни по просьбе тяжко больных людей, тоже, по их мнению, выполняют евангельскую заповедь «всякому просящему у тебя дай», то есть совершают такое вот милосердие. По-видимому, при выполнении любой евангельской заповеди нужно помнить о самой важной духовной добродетели – добродетели рассудительности. Как-то Иоанн Кассиан Римлянин в конце IV века, путешествуя по египетским монастырям, стал свидетелем разговора Аввы Антония со своими учениками, которые собрались порассуждать о том, какая же добродетель самая важная и лежит в основе всех других. Одни говорили – это любовь, другие – молитва, третьи – милосердие. Но все это Антоний отверг. А потом сказал: основа всех христианских добродетелей – это добродетель рассудительности. Без нее любовь может стать попустительством, молитва – духовной прелестью, а милосердие – развратом для души. Так что без должного благоразумия и евангельские слова могут быть неправильно поняты, и добродетели могут стать погибелью. Тема эта не праздная, тем более в наше время. Количество людей, просящих денег на светофорах, в переходах или у храмов, возрастает с каждым днем. И история у них одна другой краше. Вот недавно целая группа просящих милостыню, которых я наблюдаю уже более года в одном и том же месте, обзавелась какими-то гербовыми бумагами, и все как один стали украинскими беженцами. Очевидно, что в ряде случаев нас просто по-наглому раскошеливают, играя на самых благородных чувствах. И вот как к этому относиться? Как относиться к протянутой руке человека, когда он мог бы приложить эту протянутую руку к труду, а не делать из своей нужды промысел? Щекотливые вопросы в истории церкви величайшие отцы давали прямо противоположные ответы. Вот, например, святитель Иоанн Златоуст утверждал, что если мы станем исследовать образ жизни нуждающихся, то не окажем милостыни ни одному человеку. А вот святитель Василий Великий, напротив, давал весьма нелестные оценки тем, кто на нашем милосердии делает легкие деньги. Он говорил, что тот, кто подает действительно бедному, тот подает самому Господу. А кто дает денег всякому проходимцу, тот бросает псу, который побуждает в нас только одно лишь желание – поскорее отвязаться. Опять-таки, святитель Иоанн Милостивый говорил, что если мы действительно рабы Христову, то должны подавать так, как Христос, невзирая на лица и не расспрашивая о жизни. В то же самое время в библейской книге мы читаем: «Давай благочестивому и не помогай грешнику». Конечно, вопрос милостыни – это не дуэль цитат. В духовной жизни человека нередко возникают такие взаимопротивоположные решения, каждый из которых правильное. И в таком случае церковь предлагает каждому самому решать, вот исходя из своего внутреннего устройства, исходя из голоса совести, исходя из голоса разума. В этом, наверное, и красота, и глубина православия, которому чужда позиция фарисейства, имеющего однозначные ответы на все вопросы. Для нас же главный принцип милосердия всегда должен соответствовать знаменитой клятве Гиппократа – «не навреди». Поэтому в постскриптум лишь добавлю: умение правильно помочь – это еще одна степень нашего благоразумия, то есть нашего умения быть благим и быть разумным. Берегите себя и всего доброго.